спаси и сохрани.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Спаси и сохрани». Над выпуском работают звукорежиссер Елена Бурзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. Предлагаем вашему вниманию новости Челябинской митрополии. У микрофона Наталья Драчева.
В Ледовой арене «Трактор» состоялся финал сретенского турнира по хоккею с мячом в валенках на Кубок митрополита Челябинского и Миасского. В этом году турнир объединил всю Челябинскую митрополию. Детские команды приехали из Магнитогорска, Троицка и Златоуста. Всего участвовало 4 коллектива юных спортсменов и 12 взрослых команд. Поддержать участников приехал губернатор Алексей Текслер. Митрополит Алексей вручил кубок победителям турнира команде законодательного собрания. Сборная священников Челябинской епархии была второй. У детей первое место заняла команда из Магнитогорска. Стала известна дата Георгиевского спортивно-патриотического фестиваля. Ежегодно его организует отдел по делам молодежи Челябинской епархии. Спортивный форум пройдет 8 мая в легкоатлетическом манеже «Уралгувка». Проект призван возродить и укрепить любовь к родине и русским спортивным традициям. В День памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской на территории Челябинского мемориального комплекса «Золотая гора» состоялся молебен. Совершил его священник Евгений Побирченко, настоятель Челябинского храма апостола Иоанна Богослова. На месте массового захоронения жертв сталинских репрессий духовенство совершило и панихиду. Представители общественных организаций и родственники репрессированных также пришли помолиться. Благотворительный концерт в поддержку российских воинов состоялся в поселке Томинский Сосновского района. Средства, собранные от продажи билетов на концерт, пойдут для нужд бойцов. На концерте выступил настоятель храма архистратига Божия Михаила иерей Иоанн Парфенов. Своим творчеством зрителей порадовали местные творческие коллективы. 15 февраля старинный Покровский храм в селе Булзы Каслинского района отметит престольный праздник. В XIX веке в церкви были заложены два предела – правый в честь Сретения Господня и левый в честь равноапостольных Константина и Елены. С давних пор пошла традиция проводить 3 ярмарки в год, по одной в честь каждого предела храма. После 20-х годов праздничная традиция была прервана на долгие годы. Сейчас она возрождается. После литургии с 10 до 14 часов пройдет Сретенская ярмарка. Гостей порадует выступление творческих коллективов, фермерская продукция, катание на пони и многое другое. В храме преподобного Сергия Радонежского 18 февраля в 17:30 состоится встреча с терапевтом Надеждой Ральниковой, кандидатом медицинских наук. Она прочтет лекцию на тему «Дефицит витамина D, группы риска, диагностика и лечение». Занятие организовано Челябинским обществом православных врачей. Адрес: проспект Победы, 398. Вход свободный. 16 февраля в Челябинском дворце культуры железнодорожников состоится концерт архиерейского мужского хора Челябинской митрополии «К традициям сердца». Помимо традиционных для музыкального коллектива духовных песнопений, зрители услышат народные песни и произведения советских композиторов.
Хор, имеющий полностью мужской состав, довольно редкое явление. Обычно такие певческие коллективы создаются и существуют на базе больших мужских монастырей или крупных духовных учебных заведений. Их отличает особое, уникальное звучание. Это некоторым образом из ряда вон выходящее событие, что наша митрополия имеет такой мужской хор, который действительно звучит на высочайшем уровне. О том, как был основан этот коллектив, я беседую с директором архиерейского мужского хора Челябинской митрополии Иваном Мочалкиным.
Наш хор уже существует второй год по благословению нашего дорогого, любимого митрополита Алексея Челябинского Миасского. Мы благодарны ему, что он вообще собрал этот хор. Как получилось? У нас регентом является с дня основания Петр Кузницын. У него был здесь молодежный хор, потом он тоже собирал мужской хор, но ребята были не профессионалы. Естественно, пели не весь репертуар, который можно исполнять на богослужениях. И владыка сказал, что надо набирать профессионалов. Петр позвонил мне, говорит: «Вань, давай организуем». Ну, я уже сколько лет в музыке, всех своих знакомых, всех, кто работает в камерном хоре, в оперном хоре, собрал, ну вот и у нас получилось. Владыке понравилось, ну потихонечку, помаленечку начали набираться ребята, было 18 человек нас на тот момент, как только начали. пели богослужения, очень часто были какие-то випы приходили, хвалили хор. Ну и владыка предложил, почему бы вам не начать концертной деятельностью заниматься. Мы с ребятами покумекали, подумали, да, почему нет. Вот и начали уже изучать репертуар советских композиторов, русские народные песни, грузинские песни, сербские песни. Ну, такой репертуар, чтобы люди слушали музыку ту, которую, ну, часто не услышишь. В век новых технологий, век такой музыки разносторонней. Хотелось бы, чтобы люди слушали настоящую музыку, которая трогает и сердца, и души. Вот и начали потихонечку, помаленечку. У нас был первый концерт на базе органного зала на Кирова 78. Очень людям понравился. Ну, мы делали его благотворительный, свободный, и очень много было отзывов, что почему нету билетов, мест не хватило. И вот сейчас вот организовываем свой большой концерт, который состоится 16 февраля в ДК ЖД в 19 часов. Билеты также можно приобрести на кассах.ру и подойти в Семеновский или в Кафедральный собор. Там всегда отцы помогут и приобретут билеты для прихожан.
Несмотря на короткое время существования, уже и в Москве вас знают. Расскажите, что вы там взяли, какой приз?
Ну, это очень интересная история на самом деле. Из патриархата приглашение пришло на нашу митрополию, к нашему хору, чтобы мы поучаствовали в международном конкурсе «Свет Христов» к патриаршам, который проводится ежегодно, уже третий год. Это конкурс духовных коллективов всей России и за рубежа. То есть все хоры, которые так или иначе связаны именно с храмом, с Богом, что они прославляют имя Божие. И это, да, такое небольшое состязание. Ну, как небольшое, там было очень... Больше 100 коллективов заявлено. Думаю, это грандиозное событие. Ну и, конечно, нам предложил владыка, почему не поучаствовать. Мы подготовили программу. Там 3 этапа проходит. 2 онлайн. То есть мы отправляли записи. Отправили службу освящения храма Великомученицы Варвары в Пласти. Мы служили. И вот ее записали и отправили. Как только конкурс прошел, нам сразу сказали, вы прошли во второй тур. Нам стало интересно, думаю, ну, давайте будем программу подбирать. Отправили 3 народные песни и 3 духовные песни. И, на наше удивление, мы заняли гран-при этого фестиваля. Конечно, мы были очень рады, что нас оценили. И нас пригласили в Москву на патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя, принимали мы там участие. И потом в зале церковных соборов под храмом Христа Спасителя был гала-концерт.
Ну, вообще, это интересно, что певческая культура именно в прикладном ее виде до сих пор у нас существует, ну, наверное, только действительно в церкви, то есть не в концертном формате, а, как говорится, вот для дела, вот именно в прикладном виде, сильно отличается от церковное пение от того, чем вы заняты, например, в камерном хоре.
Да, есть отличия. Ну вот если вот так вот, положа руку на сердце, я сам выходец из духовной семьи, у меня дедушка протоиерей Сергей Гулько, Царство Небесное, всегда прививал именно духовное пение. Поэтому тоже пошел по хоровому искусству тоже учиться. В камерном хоре, либо в другом каком-то хоре мы всегда производим работу, мы стараемся идти от того, что написал композитор. Да, у нас есть руководитель, который делает эту музыку. Иногда, да, мы тоже поем духовные произведения, но, как показала вот практика с архиерейским хором, когда ребята находятся именно в храме, поют духовную музыку, они начинают ее пропускать через себя. Очень радостно видеть, что многие ребята идут причащаться, которые вообще не причащались. Многие ребята задумываются о том, крестить ребенка или нет. Вот у нас есть такая радость, что у нас первый ребенок в кафедральном соборе Рождества Христова, это у нашего художественного руководителя Александра Галичина, он первый ребенок был крещен там. Мы тоже пели всем хором. Конечно, поддерживаем друг друга. И очень хочется, чтобы и люди слышали эту музыку. Конечно, можно прийти на Моцарта, на Бетховена, на Рахманинова послушать. Но когда исполняют мужской хор, это немножко совсем по-другому. Я вот с детства всегда слушал Жарова, его хор, либо Лаврский хор Мармеля. Завораживало дух. Всегда ты слушаешь таким приподнятым чувством. И очень большая гордость, что мы завоевали вот это гран-при именно для Челябинска, потому что это самобытный хор получился именно для нашей области. Я думаю, что люди оценят это и будут чаще приходить и в храм, и слушать наше пение.
Ну да, конечно, для большинства людей это такая неизведанная земля, терра инкогнита, а ведь церковное искусство – это огромный пласт, широчайший набор композиторов и произведений. Есть ли современные авторы?
Современные авторы, конечно, есть. Антон Висков пишет музыку хорошую. Но она, конечно, самобытная, не всегда можно ее исполнять в ходе богослужения. Но вот я могу с гордостью сказать, что у нас на Челябинской земле тоже появился композитор духовных произведений. Мы, кстати, их исполняем тоже на службах с нашим архиереем. Наш аранжировщик, все аранжировки, которые пишет для нашего хора, Александр Хакимов, он вместе с нами участвует в богослужениях, поет. Вот он написал и «Милость мира», и «Херувимскую». Вот все обработки духовных делает именно под мужской хор. Сейчас он тоже в процессе написания литургии очень хочет сделать литургию мужского хора, именно им написано. Когда владыка услышал, он его благословил, говорит, продолжай, это очень доброе дело, очень хорошо пишешь.
Какие планы на будущее? И где вас можно послушать именно не в концертном зале, а в процессе богослужебном, за богослужением?
Наш хор базируется и всегда исполняет богослужение в кафедральном соборе города Челябинска Рождества Христова. В субботу вечером, воскресенье утро и праздничные все богослужения мы всегда исполняем только мужским хором. Пожалуйста, приходите, будем всегда рады. Какие планы? Ну, я думаю, что как Бог управит. Конечно, мы стараемся, думаем, выйти немножко на более высокий уровень, чтобы про наш хор, про нашу Челябинскую землю знали побольше, чтобы люди узнавали, ага, это челябинцы приехали, ага, это челябинцы сегодня выступают. Ну, для нас это тоже гордость. Конечно, вот сейчас вот большой концерт проведем в ДКЖД, и дальше планировали сделать небольшой тур по Челябинской области, по Свердловской области, а там уже как Бог управит.
Это был директор архиерейского мужского хора Челябинской митрополии Иван Мочалкин. Напомню, ближайший концерт этого уникального коллектива пройдет в это воскресенье, 16 февраля вечером, во Дворце культуры железнодорожников. А мы продолжаем программу «Спаси и сохрани». Февраля мы встречаем один из 12 самых великих праздников Православной Церкви – Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Слово «сретение» славянского происхождения и в переводе на русский означает «встреча». Какое же событие из земной жизни Господа Иисуса Христа легло в основу этого праздника? Об этом нам повествует Святое Евангелие.
«По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
«Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, который ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля.
Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его:
«Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец».
Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем.
Радуйся, благодатная Богородица, Дева, из тебе Бога сия солнце правды, Христос Бог наш, просвещай, яй сущия во тьме, веселися и ты, старче праведный, приемы во объятия Свободителя душ наших, дарующего на воскресенье.
Прозвучал тропарь праздника Сретения Господня. В переводе на русский язык он звучит так: «Радуйся, благодатная Дева Богородица, ведь из Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме неведения. Веселись же и Ты, праведный старец, принявший в свои объятия освободителя наших душ, дарующего нам воскресение». Итак, произошло то, что праведный Симеон из рук Пречистой Девы Богородицы взял на свои руки Богомладенца Христа, встретил пришедшего в мир Спасителя всех людей. Исполнилось предсказание Божьего пророка Исаии, который жил за 700 лет до Рождества Христова. Оно содержится в Священном Писании и звучит так: «Вот Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог».
Господь в феврале на Сретение зажжет на заре все свечи. Душа со Спасителем встретится, ликуя на празднике встречи. Повеет церковным ладаном, младенческим чистым млеком, и Божья любовь, как радуга, обнимет потоками света. Спаситель на празднике Сретения и в храме причастия чаша. С Христом благодатным встретимся и все о себе расскажем. У каждого слезы радости в заветной молитвенной речи мы слышим Господний замысел продлить этот праздник встречи.
Свое стихотворение, посвященное празднику Сретения Господня, прочитала челябинская поэтесса Лилия Кулешова. Мы продолжаем программу «Спаси и сохрани». Приближается Великий пост. По количеству постных дней его также называют Святой Четыредесятницей. 40 по-славянски значит 40. Однако в современном словоупотреблении Великим постом называют более продолжительный период. К Четыредесятнице прибавляют Лазареву субботу, Вербное воскресенье, а также Страстную седмицу, и получается в сумме 48 дней. В дни Великого поста православные христиане воздерживаются от пищи животного происхождения – мяса, молока, яиц. рыбу разрешается есть только в великие праздники, Благовещение и вход Господень в Иерусалим. Такое длительное воздержание от привычной пищи без преувеличения можно назвать подвигом. Поэтому к такому серьезному делу Церковь начинает готовить верующих заранее. В прошлое воскресенье уже началась богослужебная подготовка к Великому посту. Подготовительный период включает в себя 3 недели и 4 воскресенья. В течение этого времени в богослужебных текстах разъясняется, как нужно поститься человеку, чтобы получить для своей души пользу, а не вред. Опасность подстерегает того, для кого пост становится самоцелью, а не средством. Тогда вместо приближения к Богу человек отступает от него еще дальше, чем стоял. Такой пост приводит не к возвышенности души, а к внутреннему возвышению над другими. Этот процесс хорошо изображает сказанная Христом притча о мытаре и фарисее. Она читается в храмах в первое, подготовительное к Великому посту, воскресенье.
Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
Прозвучавшая евангельская притча о мытаре и фарисее хорошо показывает то, что не всегда дела по внешности богоугодные приводят человека к оправданию перед Богом. Хоть фарисей и постился, даже больше, чем требуется, но в итоге внутренне не изменился к лучшему. Тщеславие и заносчивость – вот результат постного подвига фарисея. Поэтому Церковь, готовя людей к Великому посту, и напоминает прежде всего о том, что результатом внешнего воздержания должно стать внутреннее покаяние перед Богом. Пост как бы истончает плоть человека, делает его более способным к самопознанию и к восприятию духовных истин. Не зря и пословица гласит: «Сытое брюхо к учению глухо». Сердечное сокрушение о своих грехах и смирение перед Богом – вот что получает христианин, который постится правильно. Но что интересно, вслед за этим приходят не гнетущие печали уныния, а радость оправдания перед Богом. Как и после Великого поста, наступает Пасха Господня – праздников праздник и торжество из торжеств. Покаяние – неотъемлемая часть истинного поста. Об этом с особенной силой напоминает евангельская притча Спасителя о блудном сыне, которая читается за богослужением во второе подготовительное к Великому посту воскресенье.
«У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Вы слушаете программу «Спаси и сохрани». Прозвучала евангельская притча о блудном сыне, которая читается во второе подготовительное к Великому посту воскресенье. В ней ясно показано, что Бог, как любящий Отец, никогда не отвергает заблудшую душу, лишь бы человек осознал свою неправду перед Богом и людьми. Но часто в жизненной круговерти люди забывают о небесном. И вот Великий пост, властно входя в нашу жизнь, как бы останавливает этот бесконечный бег и напоминает, что нужно заглянуть в свою душу, провести ревизию и прийти к покаянию в проступках. Интересен и поучителен дополнительный сюжет притчи о блудном сыне, который рассказывает о поведении старшего сына отца. Он, узнав, что в честь вернувшегося гулящего брата задали великолепный пир, рассердился и не хотел войти в дом. Так что отец вынужден был выйти к нему и сказать, что о том надо радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. То, как отец ответил ему, ясно показывает, что осуждение грешников мнимыми праведниками – дело беззаконное и неправедное. Эта важная мысль имеет непосредственное отношение к времени Великого Поста. Если ты постишься, но при этом осуждаешь других людей, особенно тех, кто не постится, то зря тратишь силы. Вместо мяса животных ты съедаешь людей. Такой пост безблагодатен и бесполезен. Поэтому во время Великого Поста нужно прежде всего стараться никого не осуждать. Прозвучал 136-й псалом, который поется в подготовительной к Великому посту воскресенье. Могут вызвать недоумение последние слова этого псалма. «Блажен тот, кто возьмет и разобьет младенцы твоя о камень». Однако под именем вавилонских младенцев здесь нужно понимать греховные пожелания. Они неприметно зарождаются в уме и сердце человека. Пост очень способствует внутреннему самоконтролю, поэтому важно во время Великого поста привыкнуть замечать в себе зарождающиеся грехи, чтобы вовремя разбивать их о камень веры. Пока они еще не окрепли, это сделать намного легче, чем когда грех перейдет в привычку. Третье, подготовительное к Великому посту воскресенье, называется «Недели о страшном суде» по названию одноименной притчи Иисуса Христа. Речь в ней идет о том, что будет после второго славного пришествия Христова.
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе? И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
Слушая притчу о страшном суде, невольно задаешься вопросом, почему Церковь Христова для подготовки верующих к Великому посту выбрала именно ее? Ответ простой: потому что любовь к Богу и любовь к людям неразрывно связаны между собой. Помогая своим ближним, мы становимся ближе и роднее самому Богу. Пост существует не для того, чтобы человек замыкался в себе, а наоборот, чтобы больше внимания обратил на других людей. Богослужебные тексты призывают христиан во время Великого поста умножить дела милосердия. В итоге Бог будет судить людей не за то, как они постились, а за то, как они относились к своим ближним. Исходя из этого, совершенно логично, что последний день перед началом Великого поста называется «Прощенное воскресенье». По традиции Православной Церкви, вечером в храмах проходит так называемый чин прощения. Священнослужители и миряне говорят друг другу слово «прости». И часто это внешнее действие становится началом внутреннего примирения человека с людьми и с Богом. Уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Спаси и сохрани» подошел к концу. Мы говорили о подготовительных неделях к Великому посту, который в этом году начнется 3 марта. Над программой работали звукорежиссер Елена Борзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. В следующий раз мы встретимся в эфире 28 февраля. Поздравляем вас и с наступающим праздником Сретения Господня! Храни вас Бог!